«Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Республика Молдова после избрания нового президента Игоря Дадона. Как будет развиваться политическая ситуация в стране? Как будет меняться ее отношение с соседями? Свой первый визит Игорь Дадон, как известно, нанес в российскую столицу. Сейчас с президентом России Владимиром Путиным. Но что любопытно, общих границ у России и Молдовы нет. Зато Республика Молдова граничит с Украиной, где с большим вниманием присматриваются к заявлениям молдавского президента. А премьер-министр Молдовы господин Филип как раз уже недавно нанес визит в Киев и говорил здесь о том, как будут развиваться двусторонние отношения. Мы поговорим о тех тенденциях, которые наблюдаются сегодня в Молдове с нашими гостями, аналитиком Института мировой политики, молдавским экспертом Леонидом Литрой. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И директором Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрием Левусом. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот, собственно, Леонид, совершенно очевидно, что ситуация очень непростая. И, собственно, все как-то изменилось после того, как Игорь Дадон, еще кандидат на пост президента Республики Молдова, в своем интервью газете «Коммерсант», московской газете, говорил о том, что он считает, что Крым – это территория России. Было, по-моему, в первый раз сказано даже это на его дебатах с тогдашним претендентом на пост президента Марианом Лупу. И тогда было четко уже заявлено об этом. А в «Коммерсанте» уточнено, что это фактически так. Но украинских страхов, я бы сказал, по поводу изменения молдавского внешнеполитического курса, мне кажется, это особо не сняло.
Будучи кандидатом, он сделал несколько таких заявлений, которые отличали позицию Молдовы до тех пор. А когда он стал уже президентом, то у него есть более сбалансированная позиция насчет Украины и насчет внешней политики. Хотя очень трудно угадать, где господин Дадон на самом деле говорит правду и где нет. Поскольку когда он находился в Москве с визитом, говорил о том, что будет просить отмены соглашения об ассоциации с ЕС. Когда он находился в Брюсселе, сказал, что соглашение об ассоциации не совсем подходит Молдове, но не говорил об ее отмене. Поэтому я думаю, что у Дадона нет четкой позиции пока что по ряду вопросов, и она формируется.
Как вы считаете, Дмитрий, вот сама политическая элита Республики Молдова, да, она вообще, насколько она реалистично смотрит на свои отношения с Россией, с Украиной? Потому что очень часто как раз в Украине видно, что реализма не хватает. Главным образом в понимании собственного веса в международной политике. Он очень часто этот вес переоценивается. И мне кажется, что в Молдове есть такая же переоценка веса, но по отношению к Украине.
Приблизительно так можно сказать. Я думаю, что можно согласиться с тем, что пока еще не выработана оценка. Другой момент, что говорить о том, что в каком-то вообще общем таком векторе в молдавской элите, в элите Молдовы не приходится. Страна уже достаточно давно находится в таком поиски своей, скажем, идентичности европейской, хотя и успехи были значительно на пути евроинтеграции значительно больше, ниже, чем Украина. Сейчас это где-то во многом забыто, то есть мы вот эти все силы, которые были как сформированы, как альянс за европейскую интеграцию, их вообще это прошлое, причем далекое прошлое, что и в общем-то позволило победить Дадону с вполне определенными лозунгами. И я думаю, что может даже так и оказаться, что мы на пороге вообще конституционных изменений в Молдове. По крайней мере, с чем Дадон точно определился, это с необходимостью расширить свои полномочия и свои права. И об этом уже есть определенные знаки. То есть он пытается запустить конституционную реформу через парламент, который сильно его ограничивает. И спикер парламента уже говорит. Он пытается поднять именно роль референдума. Референдум, кстати, нужен как раз и хотя бы для того, чтобы пересматривать возможность там, федерализации Молдовы. Почему, опять же, спикер говорит о том, что таким образом пытается президент отказаться от соглашения по ассоциации с ЕС.
Вы хотели что-то возразить?
Я просто хотел сказать, что не обязательно то, что говорит Дадон, это то, что он думает, и не обязательно то, что он думает, это его идеи, поскольку складывается впечатление, что на данный момент в Молдове есть такая биполярная власть. С одной стороны, президент Молдовы с явно с дискурсом, который не соответствует предыдущему истеблишменту, то есть против европейской интеграции, сближения с Москвой. И с другой стороны, якобы есть проевропейская коалиция, которая дальше выступает за сближение с ЕС. Но на самом деле Дудон стал президентом благодаря тому, что этого захотел господин Плохотнюк, который...
Но это ваше предположение, а не факт.
Это не факт, но все моменты, которые произошли в предвыборной кампании, указывают именно на такую возможность развития сценария.
Точно ли конспирология, что вот господин Плохотнюк ведь или глава оппозиционной партии?
Но тут есть еще один момент. Например, сам Дадон в Москве заявил, что вот он первый президент, который приехал вначале в Москву, президент Молдовы, да, то есть в отличие от других, и первый президент, который был всенародно избираемым народом именно под пророссийскими лозунгами. Хотя, ну, если вспоминать историю, да, вот эти 20-25 лет последних, то естественно, что это будет не так, потому что Москва всегда испытывала определенную такую нежность к людям, которые должны были стать президентом. И Воронин на определенном этапе воспринимался как пророссийский президент.
Ну, не ко всем.
Надо сказать, что и к Лучинскому точно
так же. К тем, кто в своей кампании четко обозначили свою внешнюю политику.
Ну, скажем так, Дадон все равно лукавит.
Ну, второй президент Молдовы, Петр Лучинский, безусловно, избирался тогда, когда многие молдавские избиратели считали, что вот он бывший чем политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, и он человек, бывший посол в России, и он со своими огромными связями в российском политическом руководстве, они у него были, между прочим, да, сможет решить проблемы с Москвой. Так многие избиратели думали. На этом же был основывался когда-то успех Грузии Эдуарда Шеварнадзе, тоже член политбюро. Человек с большими связями в России, это вот всегда подводит, мне кажется, электорат. Они не понимают, что связи заканчиваются ровно в тот момент, когда человек усаживается в кресло главы суверенного государства.
Но это не только для электората разочарование, это и для президента обычно разочарование, поскольку президент Воронин то же самое. Он победил на выборах именно на волне союза Беларусь-Россия.
Что он присоединится.
Да, что он присоединится и что решит Приднестровский конфликт. Но когда он начал заниматься этими вопросами, то оказалось, что это невозможно, если есть желание решить в интересах Республики Молдова. Поэтому я думаю, что у Украины есть какое-то дежавю в этом плане. Поэтому не так уж у Дадона будет легко, поскольку если он хочет остаться президентом до конца, то ему надо считаться с этим.
В принципе, действительно, вот вы говорили, Дмитрий, о том, что у Молдовы были большие успехи в европейской интеграции, те, для которых для Украины были маркерами вот успеха, да, и для Грузии.
Некоторые до сих пор маркерами остались.
Соглашение об ассоциации, раз, оно подписано, ратифицировано, никаких проблем с ним не было. Безвизовый режим уже действует сколько лет, Леонид?
Ну, третий уже.
Третий год. И вместе с тем оказывается, что в Молдове есть большое число избирателей, вот этот электорат Игоря Дадона, и не только Игоря Дадона, но и партия Рената Усатого, которые не очень хотят в Европу, которые готовы согласиться с тем, что вместо европейской интеграции будет евразийская.
Нет, не совсем так. Я думаю, что они не хотят, поскольку для них последние 5 лет они ассоциируют европейскую интеграцию с тем, что произошло в Молдове. Произошла кража века, как называют в Молдове, 1 миллиард долларов. Может быть, для Украины, для России это не деньги, но для Молдовы это 1/8 ВВП. Люди, которые даже были за европейскую интеграцию, они ассоциируют альянс с европейской интеграцией именно с такими, с коррупцией, с неэффективностью. И поэтому у них отвращение к всему к тому, что называется европейская интеграция.
Я соглашусь с Леонидом, потому что была еще и другая реакция, такая инстинктивная снизу, которая тоже, в общем-то, была направлена потом. Это вот инициатива «Да». Да, то есть это именно антикоррупционная инициатива, которая, кстати сказать, в определенный момент объединила и русскоязычных, и румыноязычных, и людей абсолютно разной направленности. Так что, скорее, это голосование за Дадона – это такое некое протестное голосование в плане вот тех реакций на то, что Альянс за европейскую интеграцию не сумел как-то обойтись без вот этих скандалов и
коррупции. Я готов был бы с этим согласиться, но не получится ли так, что украинская власть, которая тоже пришла на волне таких вот народных протестов после Майдана, да, и под лозунгом европейской интеграции она тоже будет восприниматься в качестве неэффективной и коррумпированной, и в качестве неэффективной и коррумпированной будет восприниматься сам европейский курс в результате. Мы же видим, как это происходит на примере Молдовы.
Знаете, думаю, нет, по одной простой причине. Украина к европейской интеграции все-таки прошла через определенные испытания, через Майдан, то есть который захватил достаточно большую активную часть общества. Поэтому, ну, я не говорю, что есть иммунитет. Скажем так, я думаю, что все-таки это Украина в этом плане несколько устойчивее в разделении. Тут другой момент может быть. Может быть, реакция украинцев на евробюрократию, которая, скажем так, тоже оказалась не совсем готова к интеграции Украины и по многим надуманным поводам. Вот, вот тут, да, тут определенная усталость может выкристаллизоваться и так в конкретную форму.
Я думаю, что Украина больше иммунитета именно из-за того, что Украина была уже революция в 2004 году и оранжевая революция. И тот опыт, который Украина получила в итоге революции и разочарование, которое было после этого, конечно, это немножко ограничивает. Не ограничивает, а дает четкое понимание, что может произойти, если Украина не сможет доказать, что Евромайдан был правильным в плане интеграции в ЕС.
Дороги к свободе. Микрофон Виталий Портников. Я беседую со своими гостями, экспертами Леонидом Литтера и Дмитрием Левусем о том, как развивается политическая ситуация в Молдове после избрания нового президента Игоря Дадона, как складываются украинско-молдавские отношения, какой тут опыт может быть. Кстати говоря, об опыте. Ведь Украина и Молдова теперь неожиданно схожий опыт. Хотя в Украине, мне кажется, до 2014 года никто не подозревал, что так может быть. Это опыт территориальный. Да? То, что часть территории находится, по сути, под контролем другой страны. И это не мешает, опять-таки, в молдавском случае, сильным пророссийским настроением. Вот это как?
Ну, во-первых, в Молдове уже прошло немало времени с тех пор, как это случилось, как война случилась. Идет пересмотр тех событий. В Грузии идет пересмотр тех событий. То есть задумывались о сближении как-то. Ну, то есть все трактуется уже менее эмоционально. Поэтому Молдова думает, что на данный момент нельзя обойтись в разрешении этого конфликта без участия России, поскольку Россия является частью конфликта. Поэтому, хотим мы или нет, но вот именно с этой стороны смотрят на решение Приднестровского конфликта. И мне кажется, что в Молдове, когда случилась агрессия, произошла в Украине, то даже не знаю, какая реакция была, поскольку, вы знаете, часть украинцев, этнических украинцев, которые живут в Молдове, проживают в Молдове, которые продолжают смотреть российские телеканалы, они подумали, что аннексия Крыма была абсолютно правильным решением.
То есть, несмотря на существование Приднестровья.
Несмотря на существование Приднестровья. То есть это такой диссонанс между той реальностью, которая существует в Молдове, и реальность, которая в Украине.
Я думаю, что тут украинскую общину Молдовы можно довольно условно относить к общеукраинскому мировому массиву, потому что все-таки эти люди, живущие в информационном российском поле уже давно, то, вот, о чем правильно было сказано, и рассчитывать на какую-то другую реакцию, опять же, в силу того, что люди там не позиционируют себя с Украиной. И Украина не активно всегда...
А с чем? С Советским Союзом себя позиционирует?
Скорее, я думаю, что тут можно говорить, что о таком вот реликтовом мышлении в Советском Союзе и уже наброшенном туда как образа Российской Федерации, как наследника Советского Союза. То есть, там, ну, это уже другая тема, да, может, для обсуждения. И поэтому именно вот эту категорию населения, тут как раз ничего удивительного не произошло. Тут интереснее другое, что среди молдаван тоже достаточно много людей, которые негативно воспринимают оккупацию Приднестровья, но при этом выступают за усиление отношений с Российской Федерацией.
Ну, такие политики в Грузии есть, да?
Да. То есть вот
это. Просто еще один момент, который связывает на данный момент, как мне кажется, Украину, Молдову, Россию, это то, что существуют определенные сигналы, по крайней мере в Молдове, что решение Приднестровского конфликта может произойти, и она произойдет именно для того, чтобы показать, что вот Молдова хотела решить конфликт, а и Украина решила, да. и решила. А Украина вот имеет возможность такую, но не решает.
Но раньше ведь такие же надежды были на Грузию, что Молдова хотела решить конфликт и решила, а Грузия не решила.
Нет,
ну так может до бесконечности такая надежда существовать.
Да, но не были такие, мне кажется, обстоятельства сейчас немножко другие. То есть в Молдове сложилось впечатление, что решение Приднестровского конфликта происходит именно для того, чтобы как-то использовать это в отношении с Украиной, чем для самой Молдовы.
Между прочим, рецепт один и тот же. И ну, там, и там Москва предлагает федерализацию.
Да, и там предлагается федерализация. И тут вот, ну, и лично для меня, я, например, считаю, что это такой типичный прием мошенника, да, то есть обещать, что так произойдет. Относительно федерализации, то вот Молдовы, то, о чем, опять же, уже не новоизбранный, да, то есть уже, слава богу, несколько месяцев прошло, президент обещал. Я думаю, что все-таки тут тоже есть определенный груз, определенное давление, опять же, логики должности, логики окружения, которые, в общем-то, заставили где-то и пересмотреть принципы федерализации, которые, о которых он говорил. То есть, по большому счету, он говорил о такой федерализации, как она же тоже в московских мечтах очень разная. И там 8-10 регионов, и Гагаузия, и Север, и Приднестровье. Вероятно, сейчас, все-таки, если говорить, то речь должна, может идти такой о мягкой федерализации, то, что вот, то, о чем Дадон говорит, скорее это о таком, об уменьшении возможных каких-то там возможностей самого Тирасполя. Тут пока сложно сказать, но
если
я думаю, что
федерализация произойдет по модели Федерации России, то я думаю, что все согласны. Молдова, и в Молдове, и в Украине, наверное, все согласны, чтобы такая федерация имела место. Но мы понимаем, что нам предлагают другую модель федерации, где субъект федерации имеет
государственные функции.
Да, такие полномочия, которые могут заблокировать любые решения, важные решения для страны. Поэтому я думаю, что Дадону будет очень трудно протолкнуть эту идею, поскольку у него нет поддержки в парламенте, и неизвестно, если она у него появится.
Ну, он для этого пытается это урезать полномочия парламента сейчас.
Он не урезать, он хочет больше полномочий для себя, чтобы распустить парламент.
Чтобы можно было распустить парламент.
Если мы думаем про такую модель, то, во-первых, Дадон знал, когда он шел на президента, какие у него есть полномочия. Во-вторых, если он добьется этих изменений, то, скорее всего, эти изменения войдут в силу с следующим мандатом президента. И мы не знаем, станет ли он президентом или нет в следующий раз. Поэтому я думаю, что Дадон понимает, что он просит того, чего не может получить, только для того, чтобы опять закрепить свои позиции.
Это продолжение предвыборной кампании тогда получается.
Продолжение предвыборной кампании, да. В 2018 году будут парламентские выборы. Я думаю, что для него главная цель на данный момент – это выиграть парламентский выбор. И тогда, если он выиграет парламентские выборы, все эти идеи, которые нам кажутся слегка недопустимы в контексте Молдовы, они могут уже реально перерасти в какой-то фред, в какой-то риск.
Настоящую политическую программу, да.
Настоящую политическую программу, да.
А между прочим, ведь на самом деле есть же еще такой важный момент, о котором редко вспоминают, о Приднестровье говорят часто. А есть такой яркий пример решения конфликта, который Молдова показала, это Гагаузия. Да, вот то, что никогда не... В России, в большей степени, в Украине вообще, мне кажется, об Гагаузии мало кто знает и вспоминает. А это тоже была самопровозглашенная республика. Да? Я даже был, между прочим, в Гагаузии, когда она была самопровозглашенной республикой, когда там были на границе вот эти вот плакаты. Не плакаты, была такая табличка «Добро пожаловать, Гагаузская республика», встречался с президентом Гагаузии. Республики еще тогда. Это единственная такая республика, которая вошла в состав государства, от которого она как бы отмежевалась. Единственный пример решения такого конфликта на постсоветском пространстве, другого я не знаю. Но возникает вопрос, это было вообще положительно ли это для Молдовы такое решение стало? Насколько?
Трудно оценить, что было бы, если бы этого решения не было. То есть мы не знаем, насколько это точно, но мы знаем точно, что в отношении Приднестровского конфликта была одна модель урегулирования, а в отношении Гагаузии совсем другая. То есть в отношении Гагаузии сразу предложили закон, который определял точно статус автономии, грузской автономии, компетенции, которые у них были. То есть такая модель. В отношении Приднестровского региона мы знаем, какая модель была.
А вообще не похож этот закон о Гагаузии на тот закон, который предлагается по Донбассу? Вот даже содержание этих приложений к Минским соглашениям, это не похоже на закон о такой же автономии?
Мне кажется, что по Минским соглашениям предлагается намного больше для региона и для того, чтобы будущее соглашение не работало.
Ну, я думаю, что... я тоже согласен с тем, что даже внешне не похоже, тем более, что и наполнение изначально разное. В тот момент, когда решалась гагаузская проблема для Молдовы, я считаю, это был один из самых лучших выходов. Почему? Потому что ситуация, скажем так, еще не зашла с кровопролитием, так как это произошло с Приднестровьем. То есть и на тот момент где-то купили, по сути, гагаузскую элиту. Это было выгодно, это было правильно для Кишинева. Я даже более того скажу, вот если бы Альянс за европейскую интеграцию, он удержался в том виде, как он должен был быть. И если бы не было негатива по отношению к евроинтеграции, и Молдова бы сохранила политическую стабильность без возможности прихода Дадона, даже нынешний президент Ирина Влах, нынешняя Башкан Гагаузии, или там кто угодно, кто возглавляет Гагаузию, они ведут себя совсем по-другому. То есть в момент усиления вот этих европейских тенденций. Потому что сейчас, это понятно, что сейчас, когда визит делегации президента Молдовы с большим сопровождающим десантом, куда входит Ирина Влах, как человек, который, региона, который наиболее пророссийский, то есть и к ее словам прислушивается, цитирует как самостоятельного политика, в других условиях этого не было. То есть Ирина Влах участвовала просто в каких-то закрытых собраниях молдавского истеблишмента и очень совсем соглашалась.
Я думаю, что просто европейская интеграция потеряла, потому что Альянс с европейской интеграцией уже потерял этот тезис, делал очень много ошибок, но сейчас, я думаю, что стоит ожидать в Молдове падения темы о интеграции в таможенный союз, Евразийский союз, поскольку Дадон эксплуатирует, опять же, эту тему. Ну, потому что он об этом только говорит и ничего не делает. То же самое, что говорили Альянс про европейскую интеграцию. Много слов про европейскую интеграцию, очень мало дел. То есть, если хотим, чтобы поддержка евроинтеграции выросла в Молдове, дайте Дадону быть президентом 4 года, и это произойдет.
Тут сложно, конечно, согласиться, дайте Дадону быть президентом 4 года, но, в принципе, соглашусь с вот этим тезисом о том, что интеграция в таможенный союз может не состояться.
Но правда состоит в том, что европейская интеграция Украины и даже евроатлантическая, они находили все больше и больше приверженцев по ходу президентства Виктора Януковича.
Да, это, кстати, это тоже. Феномен, да. Но если возвращаться к таможенному союзу, то реалии совершенно другие. На Совете трудовых коллективов Приднестровья выступал относительно новоизбранный президент Приднестровья Вадим Красносельский. Он очень сетовал о чем? О том, что смотрите, как получилось. 35% экспорта идет в Евросоюз, и только 8% экспорта Приднестровья идет в Россию. И этот кусочек и то снижается.
Надо добавить 35 плюс 40, которые идут на правый берег Молдовы.
Ну, это фактически говорит о том, что экономика многое определяет. Да. Я думаю, что мы еще обязательно в наших эфирах вернемся как раз к приднестровской теме. А этот разговор нам уже придется сейчас заканчивать. Спасибо. Поблагодарю наших гостей, экспертов Леонида Литру и Дмитрия Левуся за участие в программе «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Портников. Всего доброго, господа.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Музыка на свободе. где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.